Слово благодати представляет проповедь «Библия и воспитание детей». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Отцы и дети. В прошлый раз мы говорили о проблемах детей. Сегодня будем говорить о проблемах отцов. Я слышал такое выражение. Отец – это мужчина, который носит фотографии своих детей в том месте, где раньше лежали деньги. Действительно, воспитание детей – это очень сложное и дорогое дело, которое требует полного внимания, силы. К сожалению, многие люди, живущие сегодня, они обнаруживают свою полную или хотя бы частичную несостоятельность в том, чтобы достигать эту цель так, как ее нужно было достигать, так, как это создал Бог. Я хочу вместе с вами прочитать еще раз 3 главу послания апостола Павла к Колоссянам, 21 стих. Сегодня мы остановимся на нем. И вместе с этим мы коснемся еще двух мест Священного Писания, которые посвящены этой теме, сверхважной теме, теме поколений, теме нашего отношения к воспитанию поколений. Итак, 21 стих, 3 глава послания к Колоссянам. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Когда-то Сократ говорил такие слова. Он говорил, что если бы у меня была возможность забраться на самое высокое место в Афинах, я бы залез туда и кричал всем жителям этого города. Я бы кричал им о том, что они вкладывают так много сил, времени, средств для того, чтобы точить камни. Вы знаете, во время Сократа очень много богатства вкладывалось или выражалось в камни, то есть в строениях, в мощных, монументальных каких-то произведениях, которые люди делали для того, чтобы создать эффект своей состоятельности. И при этом он говорит, эти люди так мало вкладывают времени и сил своим детям, которым однажды все это достанется. Вы знаете, Сократ жил 4 века до нашей эры. По всей видимости, проблема, о которой он говорил, она стала проблемой не только тогда, не только во времена, так скажем, между нашим временем и вот тем временем, которое мы сейчас вспомнили. Эта проблема была всегда. И у нас сейчас есть возможность посмотреть на Божье решение. Задача Иисуса Христа, задача Библии заключается в том, чтобы посвятить на нашу жизнь и показать те точки, у которых есть у нас проблемы, для того, чтобы показать правильный выход, правильное решение проблем. Мне очень хотелось бы, дорогие друзья, чтобы сегодня каждый из нас открыл свое сердце для того, чтобы мы могли научиться сейчас, научиться у Господа Его методам разрешения этой сложной проблемы, проблемы отцов и детей. Когда я изучаю этот стих, когда я смотрю на стих «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали», подобный стих записан Ефесянам, 6 глава, 4 стих, посмотрите. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я вижу здесь три кричащих повеления, три истины, которые как бы из этого текста обращаются к каждому человеку, который живет на земле, пытаются достучаться, пытаются разбить вот эту атмосферу беспечности, атмосферу равнодушия, атмосферу, когда людям ничего не нужно для того, чтобы изменить их. Эти три принципа, которые я вижу в этом тексте, я сформулировал следующим образом. Они выражены в ваших бюллетнях. Вы можете посмотреть и прочитать их вместе со мной. Первый принцип, который видно здесь, поймите отведенную вам Богом роль родителей. Это то, что касается слова «отцы». Второй принцип. Научитесь Божьим целям воспитания детей. Это то, что касается слова «дабы они не унывали». Третий принцип. Следуйте Божьим методам воспитания детей. Это то, что касается средней фразы «не раздражайте детей ваших». Мы сегодня вместе посмотрим на эти три истины для того, чтобы научиться. Я хотел бы, чтобы мы подготовили сейчас свои сердца, попросили у Бога силы, мудрости, чтобы нам сегодня измениться. Чтобы Божье Слово сегодня своим резцом нанесло вот эту ювелирную огранку на наши сердца, для того, чтобы сделать нас прекраснее, сделать нас способными иметь это благословение и отражать его людям, которые окружают нас. Итак, принцип первый. Поймите определенную вам Богом роль родителей. Воспитание – это прежде всего ответственность. То есть речь идет о том, что Бог имеет поручение к вам. Бог имеет определенный статус, который дает человеку, который является или становится отцом или матерью. Это не просто случайность. Это не просто стечение обстоятельств, так что вышла замуж или женился, появились дети, и хочешь не хочешь, являешься родителем. Это совсем по-другому. Это было сконструировано Богом, сконструировано очень уникально и сконструировано так, что Бог реально осуществляет то, что Он сказал много-много лет тому назад. Помните, когда Бог создал мир? Самый-самый первый день, когда Бог создал человека. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Посмотрите, пожалуйста, когда Бог сотворил мир, когда Бог создал человечество, Бог позаботился о том, чтобы человек мог выполнять роль его менеджера или управляющего. То есть, посмотрите, Бог ставит все то, что создано, в распоряжение под ответственность человека. Так вот, дети – это одна из наиболее реальных сфер, где эта ответственность проявляется. То есть Бог поставил людей в определенное положение для того, чтобы через них осуществить свою задачу, свое дело в их детях, в новом поколении людей, рождающимся здесь на земле. Это чрезвычайно важно. Дело в том, что мы живем сегодня во время, когда эта проблема приняла такие масштабы, что состояние человечества сегодня разрушается. То есть человечество переживает эффект вот этих разрушенных обязательств, обязательств человека перед Богом и обязательств человека перед своими детьми. И поэтому сегодня все больше и больше человечество выходит из-под контроля. Мы сегодня живем в мире, когда хаос усиливается, и, по всей видимости, он будет все больше и больше усиливаться. Книга Второзакония, еще один текст, к которому мы сегодня будем обращаться несколько раз. Это текст, который хотелось бы, чтобы каждый из нас мог выучить, запомнить наизусть стих недели. Послушайте, пожалуйста, что здесь написано. Второзаконие, 6 глава, с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Посмотрите, здесь речь идет об определенной ответственности, которую Бог ставит перед людьми. Эта ответственность включает в себя несколько элементов. Заметьте, первая часть, 4 и 5 стих, включая 6 стих, касается состояния человека. Речь идет о том, что человек должен быть в определенном состоянии перед Богом. Его отношения перед Богом должны иметь правильную структуру, правильное наполнение. После этого эти взаимоотношения должны найти выражение. И посмотрите, несколько фраз здесь, несколько повелительных глаголов стоит. Первый глагол в 5 стихе – «люби Господа Бога». В 7 стихе – «внушай их детям твоим». Дальше 8 стих – «навяжи их в знак на руку твою». 9 стих – «напиши их на косяках дверей твоих». То есть речь идет о том, что Бог не просто так дает детей. Он дает их для того, чтобы с нас потом спросить за то, каким образом мы выполняем свою задачу или эту ответственность. Посмотрите еще один интересный текст из книги «Бытие», 18 глава, 18 стих. Речь идет о отношениях Бога и Авраама. И Бог, обращаясь к Аврааму, описывает ему цель, для которой он поставил его. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Посмотрите, это герой веры, это отец Божьего народа. Это тот, с чьим именем связано очень много в Священном Писании. Так вот, Бог о этом великом человеке сказал, что он избрал его для того, что у него есть определенная цель. Его задача заключалась в том, чтобы Авраам смог передать своим детям, написано, чтобы он заповедал сынам своим. Заповедал сынам своим, чтобы они ходили путем Господним, творя правду, суд, и тогда Господь исполнит над ним то, что он сказал. Речь идет о том, что Бог ставит конкретную ответственность и ставит каждого человека, который живет на земле, каждого человека, который является причастником воспитания детей, ставит под эту ответственность. Вы знаете, когда мы говорим об ответственности родителей, есть еще один важный аспект. Он прежде всего касается отцов. Здесь написано «отцы», но я хотел бы уточнить, что речь идет не только об отцах, речь идет о родителях. Отец как представитель, отец как авторитет, отец как глава. Тем не менее, это касается обоих, и отца, и мать. Это касается родителей и их отношения к детям. Так вот, посмотрите, есть еще один важный аспект, который нам нужно усвоить с самого начала. Если мы его не усвоим, мы никогда не поймем библейского подхода к воспитанию детей. Этот аспект заключается в том, что когда вы воспитываете ваших детей, вы должны их воспитывать не своей властью, а властью Божией. Если вы будете воспитывать их своей властью, то, в общем, вы встретитесь с трудностями того, что вы человек, он человек, у вас одни взгляды, у них другие взгляды, у вас старые вкусы, у них новые вкусы, у вас какие-то представления о том, как они должны себя вести, отличающиеся от их представлений своего поведения. И все это потихонечку перерастает в спор, перерастает в конфликт, в скандал, иногда долго-долго идущий скандал. Вопрос заключается в том, что Бог дал вам ответственность воспитания детей, дал вам определенное право. Он дал вам право воспитывать своих детей, пользуясь его авторитетом. Вы являетесь представителем Бога для вашего ребенка. Это ответственность, это роль, это положение. Ни больше, ни меньше. Ваш ребенок должен увидеть Бога в вас, в вашей жизни, в ваших решениях, в ваших подходах, в ваших чувствах, в вашем взаимодействии с Ним. Так Бог устроил. Я слышал одно выражение, что дети никогда не увидят Отца в Боге, если они не увидели Бога в Отце. Очень точное выражение. Дети никогда не увидят Отца в Боге, если они не увидели Бога в Отце. Так Бог создал, Он поставил вас, родители, представителями Своей власти. Он дал вам Свою власть для того, чтобы вы могли выполнить Его задачу по отношению к вашим детям. Помните 1 Коринфянам 11 глава 3 стих? «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». Это иерархия выстроена сразу. И когда мы только подходим к процессу воспитания детей, пожалуйста, не забудьте свою роль, не забудьте свое место, свое положение, что ваша задача не просто так. Ну, сегодня есть у меня настроение воспитывать детей, я их воспитываю. Завтра нет, ну что ж, другой раз займемся этим неблагодарным занятием. Абсолютно нет. Перед вами стоит задача, у вас нет выбора. Если вы не готовы к этому, не женитесь, не выходите замуж. Если вы готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность, вы не готовы создать семью. Если вы создали семью, у вас нет другого выбора. У вас Бог должен быть главой, и этот глава имеет определенную программу, и вы должны осуществлять его программу, не свою. Вы должны осуществлять его программу в сердце и в жизни ваших детей. Это библейский метод воспитания. Второй очень важный пункт, когда мы говорим о роли родителей, это не только ответственность, которую они получили от Бога, это еще и труд. Воспитание – это работа. Воспитание – это тяжелый, изнурительный труд. Труд, который требует очень многого. Посмотрите, Второзаконие, 6 глава, 6 стих. «Это будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». Посмотрите, какую программу представляет нам Бог. Если мы хотим всерьез заняться библейским методом воспитания детей, нам нужно сделать этот процесс делом всей жизни. То есть он пишет здесь, воспитывайте детей везде. Воспитывайте их тогда, когда вы свой бюджет составляете. Воспитывайте их тогда, когда вы на работу ходите. Воспитывайте их тогда, когда вам нужно посмотреть на то, что вокруг. Когда вы увидели что-то в новостях по телевизору. Когда вы услышали, что-то произошло между вашими соседями. Когда вы увидели что-то происходящее в церкви. Когда вы слышите о том, что происходит в мире. Это все Богом данные возможности для того, чтобы вы могли воспитать взгляд ваших детей на все то, что происходит. Дело в том, что это сложно. Воспитание детей по-библейски – сложное дело, и, наверное, поэтому очень многие люди не занимаются им, не выполняют этого. Они просто живут, они просто надеются на то, что дети их как-нибудь вырастут, точно так, как они, может быть, как-нибудь выросли. Я не знаю, как вы выросли и как вы воспитываете детей. Я знаю только, что у Бога есть определенное повеление, которое касается вас, и вы должны его выполнить или сказать: «Господи, я не хочу быть тебе послушным». Или откровенно сказать: «Господи, у меня есть моя программа, моя система воспитания, и, пожалуйста, ты отодвинь свою в сторону». Кстати, сегодня воспитание детей – это очень многомиллионный бизнес. Сегодня книги, пособия, методики по воспитанию детей – это одна из самых популярных продукций, которая существует сегодня. Дело в том, что действительно это серьезный вопрос. Вопрос, который рано или поздно встает перед каждым родителем. И мы очень благословенны в том, что мы, как верующие люди, мы знаем на него ответ. И совсем не обязательно вкладывать большие деньги, и совсем не обязательно покупать эти методики, японские или китайские или немецкие, каким образом воспитывать детей. Есть библейский подход, есть библейская методика. Дело в том, что дети с самого рождения появляются на свет эгоистами. В этом никто не должен сомневаться. Они появляются на свет эгоистами, и родители сталкиваются с проблемой, что делать с этим маленьким эгоистом. Он растет, он очень быстро растет. Эгоизм вместе с ним растет. Эгоизм не уходит с годами. Это не то, что перерастается. Знаете, некоторые говорят, он перерастет. Ничего подобного. Это не уйдет просто так. И родители сталкиваются с проспектом, с перспективой противостояния. Каждый человек, если вы имеете дело с вашим ребенком, вы знаете, что вы ему противостоите, а он вам противостоит. Это тот вопрос, которого не избежишь. И вот здесь, вместо того, чтобы действовать библейскими методами, очень и очень часто, к сожалению, большинство людей прибегают к человеческим методам. Человеческие методы, которые можно сгруппировать в три крайности. Первая крайность, я ее назвал крайность потакания всем капризам ребенка. Что это значит? Это значит, не нужно вступать в конфликт с ребенком. Нет необходимости. Я слышал, встречался с одними людьми, которые говорили, что по какой-то японской системе они учат, что до 5 лет вообще ребенка наказывать не нужно. То есть дай ему возможность раскрыться. Вы знаете, я готовился к этой проповеди и прочитал в одном из документов, что в ребенка все то, что вы в него вложите, половину из этого вы вложите до 3 лет. До 3 лет. Некоторые избирают путь. Зачем ребенка учить, заставлять, наставлять, изменять? Пытаться, чтобы он понял. Зачем, когда можно проще? И объяснить это все любовью. Вы знаете, ребеночек родился, и он как маленький принц или маленькая принцесса. Что ты сегодня будешь кушать? Эту кашку не хочу. Этот борщик тоже не хочу. Вот эти конфетки, хорошо, пойду куплю эти конфетки. И потихонечку, потихонечку в ребенке формируется вот это понимание того, что здесь есть хозяин положения. И этим хозяином является, безусловно, он. Это одна крайность, которую люди избирают. И действительно, в каком-то смысле это легче. Легче, чем конфликтовать с ребенком. Легче ему дать ту игрушку, которую он хочет. Да, кстати, по поводу этого. Притча 29 глава, 15 стих. Послушайте, что говорит премудрый Соломон об этом. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Вы знаете, что происходит? Тогда, когда те люди, которые впадают вот в эту крайность, угождение, потакание всем капризам ребенка, им кажется, что они избегают проблемы. Но на самом деле они эту проблему зарывают все глубже и глубже. И однажды придет момент, когда она взорвется, когда она даст о себе знать, когда будет такое противостояние, от которого всем вокруг больно и неприятно будет. Именно поэтому Соломон говорит, розга и обличение дают мудрость. То есть он говорит о том, что родители ответственны применять меры для того, чтобы ставить ребенка на место, для того, чтобы научить его правильному мышлению, научить его контролировать себя. Те, кто не делают так, однажды пожнут стыд. Так и написано. Делает стыд матери своей. Вторая крайность – это крайность железной руки. Это еще один простой метод. Подвел черту и все на этом. Сказал так и больше ни слова. Это, казалось бы, хорошо звучит, особенно в свете вот этого текста, который мы только что прочитали. Розга, наказание. Обычно сторонники этой позиции любят эти стихи. Очень сильно любят защитить свою позицию, что они железной рукой, они возьмут и все это зажмут. Знаете, когда я вспоминаю о железной руке, я вспоминаю фильм, когда-то шел в Советском Союзе, еще это был Советский Союз, его распад. Фильм назывался «Власть Соловецкая». Его поставил академик Лихачев. Он был в Соловецких лагерях, тех концлагерях, которые были на Соловецких островах. И там показывали страницы газет 30-х лет. Одна передовица, на ней такими большими буквами написано было «Железной рукой загоним человечество в счастье». Очень сильно звучит. Действительно, это была идеология определенная. К сожалению, эта идеология остается сегодня рабочей идеологией многих людей. Они думают, что цыкнул, грюкнул, порки дал, каким-то образом создал устрашающий эффект, и все вопросы решены. На самом деле, это просто видимость решения проблемы. Это точно так будет, как с тем мальчиком. Помните, мы на прошлом собрании вспоминали один мальчик, который... Его родители долго не могли усадить в собрании. И потом, в конце концов, усадили его. Вот, и он поднимает на них глаза и говорит, ты знаешь что, мама, я только снаружи сижу, а внутри стою. Очень много таких людей, которые снаружи выглядят хорошо и послушно. А внутри? Внутри там очень и очень страшно. Там совсем не так. Так вот, вот эта железная рука дает такой эффект. Третья крайность – это крайность безразличия. Мне кажется, большинство людей впадают в эту категорию. Крайность безразличия. Что это такое? Это значит, живу просто для себя. Живу как придется. Своих проблем достаточно. Работа, здоровье, папа, мама, друзья, церковь. Отдыхать надо куда-то поехать и так далее. Масса самых разных вопросов. Иногда обращаю внимание на детей. Вы знаете, когда это иногда случается? Тогда, когда дети допекут. Тогда, когда они выведут, тогда уж я им всыплю. Тогда я уж с ними рассчитаюсь по первое число. То есть сделаю так, чтобы они знали, кто здесь хозяин. И потом опять забуду, опять на долгое время. Все это уйдет опять в небытие, опять жизнь продолжается, опять наши встречи, наши друзья. Это отдельная жизнь, а там где-то внизу живут дети. Каким образом они живут, в каком мире, в какой атмосфере, это их жизнь. она так и остается их жизнью отделенной. Я прочитал одно высказывание по этому вопросу. Воспитание детей подобно попытке держать в руке мокрое мыло. Если сжимать его слишком сильно, оно выскользнет. Если держать его слишком слабо, оно упадет. Мне кажется, хорошее сравнение. Действительно, здесь нужно искусство. Этим нужно серьезно заняться. Этот процесс нужно отработать. Если вы стали родителями, у вас нет другого варианта. Вам нужно этим заниматься. Третье. Воспитание детей – это необходимость. Это не только ответственность. Это не только вот это положение родителей, когда они вкладывают себя, когда они работают и посвящают себя тому, чтобы они могли воспитывать детей. Это необходимость. Знаете, почему это необходимость? Необходимость потому, что когда ребенок появляется на свет, он абсолютно не знаком с тем, что здесь происходит. Абсолютно все, что в этом мире, для него новое. И должен быть кто-то, кто ему покажет, как здесь жить. Помните, когда вы первый раз приехали в незнакомое место, может быть, приехали сюда, и вам нужно было, чтобы кто-то показал вам, где магазин, показал вам, где больница, показал вам, где работа, показал вам, где церковь, показал вам, какой дорогой ездить, показал, в каких магазинах дешевле купить, научил еще тысячи маленьких тонкостей, которые помогают вам сегодня жить. Так вот, когда рождается ребенок, этот ребенок тоже попадает в абсолютно незнакомое для него место, в абсолютно незнакомую ситуацию. Это новая ситуация для него. И этот ребенок должен у кого-то научиться. Возникает только вопрос, кто его научит? Можете быть уверены, что кто-то научит. Если не вы научите, обязательно кто-то другой научит. Но кто-то точно его научит, как жить в этом мире, что хорошо, что плохо, какие ценности являются действительно теми, с которыми нужно считаться, которыми можно игнорировать и так далее. Притча 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». То есть речь идет о том, что с детства нужно тщательно работать над ребенком для того, чтобы помочь ему увидеть правильное положение, правильный путь, правильный образ жизни, который он должен вести здесь на земле. Посмотрите еще раз на 7 стих 6 главы Второзакония. Здесь сказано так: «И внушай их детям твоим». Очень интересное слово «внушай». «Шенхабим» – старое еврейское слово, которое использовали, когда хотели показать ту ювелирную и трудную работу, которую делали воины тогда, когда они оттачивали свои стрелы и копья перед тем, как им нужно было идти в бой. Очень интересный выбор этого слова, что Моисей именно это слово использует. Да, это тщательная работа, работа, от которой зависел успех или неуспех битвы, работа, от которой зависела жизнь, в большом смысле зависела жизнь этого воина. И поэтому воины тщательно оттачивали свои стрелы. Они ювелирно, они делали так, чтобы они были острыми, чтобы они были направленными, чтобы они могли точно лететь, и чтобы они достигли той цели, ради которой их приготовили. Моисей использует это слово для того, чтобы говорить о детях. Для того, чтобы говорить о работе, которую родители должны производить в детях. То есть он говорит о том, что вам нужно оттачивать их, вам нужно работать над ними, вам нужно шлифовать их, вам нужно заострять их, вам нужно делать их способными достичь цели. Это ваша задача. Кто еще это сделает, если не вы? Именно поэтому помещены слова эти в очень важную часть Ветхого Завета. Это так называемое «шима». Это слово, которое в еврейском законе, в еврейском опыте богопочитания постоянно читалось. Вот эти тексты регулярно читались, чаще, чем другие тексты в еврейском богослужении. Почему? Потому что это важно, потому что от этого поколение зависит. Итак, первая цель – поймите вашу роль. Поймите то место, на которое поставил вас Бог. Если вы этого не сделаете, если вы не выполните этого повеления, вы не сможете выполнить вашу задачу как родителей. Второй принцип, который открыт здесь, научитесь Божьим целям воспитания детей. Когда мы говорим о воспитании детей, возникает вопрос, для чего? Для чего их нужно воспитывать? Почему? Какую цель мы ставим перед собой? Когда вы принесли ребенка из роддома, или когда вы узнали, что вы ожидаете ребенка, какое будущее вы видите или видели для вашего ребенка? Каким вы хотели его видеть или ее видеть через 20 лет? Что вы хотите вложить в него? Какая цель стоит перед вами? Опять-таки, нужно сказать, что многие люди не имеют вообще никакой цели. Они просто живут. Но вы знаете, Библия ставит эту цель. Библия ставит цель, чтобы каждый родитель мог осознанно подойти к пониманию того, что он делает. Это не просто хаос, это не просто вот то я делаю, что я сегодня хочу, что мне сегодня удобно, что так удачно вписывается в круг моих друзей, знакомых, моих традиций, привычек и так далее. Совсем не так. Библия имеет очень ясное повеление, очень ясную цель, касающуюся вас, если вы являетесь родителями. Есть другая категория родителей, которые сегодня все больше и больше становятся. В эту категорию входят родители, которые очень сильно хотят сделать своих детей развитыми. Школа одна, школа другая, школа получше должна быть, иностранные языки, музыка, может быть, изобразительное искусство, может быть, еще каких-то пару кружков, где ребенок мог научиться бы компьютеру, мог научиться работать с интернетом, мог научиться, может быть, искусству коммуникации, вот и так далее. Спорт, какие-то игры, и родители бегают, как белка в колесе, с одного мероприятия на другое, с одного на другое. Они пытаются выковать из своих детей вот тот образ, который они себе представили. Это, конечно, неплохо. Все на своем месте, и компьютеры на месте, изобразительное искусство на месте. Вопрос только заключается в том, что у Бога его цели идут немножко дальше. Вы знаете, что ад будет населен огромным количеством порядочных людей с очень хорошими манерами. Вы понимаете это, да? Что в аду будет очень много людей, которые вели себя, одевались с иголочки, они были очень аккуратными, они научились обходительности, но они не научились чего-то более важного. Вот почему, когда Бог обращается к родителям, хочу сказать вам, поймите меня правильно, я ни в коем случае не хочу как-то унизить роль хорошего воспитания. Нужно научить детей этикету. Мы говорили об этом в прошлый раз. Нужно научить детей хорошим манерам. Нужно научить их искусству. Нужно научить их науке. Все это нужно. Но Библия говорит нам о более высоких целях. Посмотрите, первая цель. Научите детей страху Божьему. Это вопрос номер один. Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». 1 глава притчи, 7 стих, написано «Начало мудрости – страх Господень». Это первая задача ваших родителей. Если вы хотите исполнить перед Богом эту задачу, если вы хотите действительно, придя в вечность, посмотреть Богу в глаза и ответить за то, что вам было поручено, вам нужно поставить перед собой цель – научить детей страху Господнему. Правда, некоторые люди задают вопрос, а как их научить страху Господнему? Знаете, первое, с чего начинается? Начинается с атмосферы вашего дома. Сегодня огромное количество людей, молодое поколение, которое не знает страха Божьего, оно не знает его потому, что оно никогда не видело его дома. Они никогда не пережили эту атмосферу богопочитания. Да, они слышали, может быть, жесткую руку, они слышали, может быть, требования, может быть, не слышали. Но они никогда не были свидетелями тех людей, которых они уважали бы, с которыми они жили бы рядом, и чтобы эти люди были бы охарактеризованы как глубоко богобоязненные люди. Не секрет, что этим детям будет очень сложно понять даже сам концепт, что такое страх Божий. потому что они никогда не видели, что это такое, потому что для них это какое-то иностранное понятие, далекое от их реальности, в которой они живут. Посмотрите еще раз, 6 глава Второзакония, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Посмотри, перед тем, как дать повеление о воспитании детей, Бог говорит очень ясно, Бог говорит, смотрите, «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. Живи так, чтобы ваши дети, чтобы те, кто вокруг вас, увидели, что вы боитесь Бога, что вы любите Его, что вы любите Его всем сердцем, что для вас Бог, Его служение, Его жизнь – это не просто слова, это не просто 2 часа в церкви в воскресенье. Для вас Бог – это реальность, с которой вы поднимаетесь с постели, и с которой вы заканчиваете ваш день. Вот что вам нужно показать вашим детям. Вот чему вам нужно научить детей. Это гораздо важнее, чем играть на скрипке. Играть на скрипке – хорошо. Это гораздо важнее, чем заниматься спортом. Гораздо важнее. Если вы научите ребенка страху Божьему, вы дадите ему снаряжение, которое проведет его через любые обстоятельства жизни. Я вам приведу пример. Вы помните Иосифа? Иосиф в 17 лет попал в сложнейшие обстоятельства. Даже еще до того ему пришлось переживать вот это непонимание, зависть со стороны братьев. Потом его бросили в ров, потом его продали работорговцам, они привезли его в Египет. Помните, когда его оклеветали там в доме Потифара? Помните, когда он попал в тюрьму, и там в тюрьме ему снова пришлось очень трудно, когда пообещал человек походатайствовать о нем и не сделал этого? Но я хотел бы обратить внимание на последний штрих, когда упомянут Иосиф в 50 главе книги Бытия. Давайте посмотрим этот последний штрих. 50 глава, книга Бытия, 19 стих. Ситуация такая, когда к Иосифу пришли братья, отец умер, братья пришли для того, чтобы договариваться, чтобы Иосиф, не дай Бог, их не отправил в тюрьму. Или, может быть, куда хуже еще, вообще жизни может лишить за все то, что они ему сделали. И послушайте, что отвечает Иосиф. Послушайте внимательно эти слова. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Для Иосифа это был самый главный принцип. Именно этот принцип провел этого человека через феноменальное количество трудностей и дал ему возможность выстоять. И выстоять не просто так, чтобы прийти оборванным. Выстоять, он приходит к концу премьер-министром Египта. Он приходит к концу, к вот этой финальной точке человеком, который состоялся. Человек, который приобрел, или Бог ему дал все остальное. С чего это началось? Началось с того, что этого подростка, тогда, когда он был еще подростком, его научили Божьему страху, дорогие друзья. Если вы хотите благословения вашим детям, научите их Божьему страху. Вы не сможете гарантировать, что завтра не будет экономической катастрофы, и все ваши сбережения потеряют всякую ценность. Вы не можете гарантировать, что завтра у вашего ребенка будет такое же крепкое здоровье, как и сегодня. Вы не можете гарантировать, что он будет принят друзьями, что он сможет сделать себе карьеру, что он удачно женится или выйдет замуж. Вы ничего не можете гарантировать. Это не в вашей власти. Но вы можете научить его бояться Бога. Если вы это сделаете, в какую бы ситуацию он ни попал, в каком бы месте он ни находился, он найдет правильное решение. Он будет знать, как поступить. Вот почему Священное Писание ставит это первым условием воспитания детей. Есть очень хорошая книга. Эту книгу мы дарим всем тем, кто приносит детей сюда на благословение. Я знаю, что многие из вас ее имеют. Те, кто не имеет родителей, пожалуйста, купите. Называется «Как быть пастырем своего ребенка». Тед Трипп написал. Дело в том, что на сегодняшний день очень много существует различных объяснений воспитания. Это одно из лучших, которое описывает библейский подход к воспитанию. Я хочу процитировать несколько его цитат. «Цель родителей – Научить ребенка библейскому взгляду на мир в обществе, отвергающем библейские ценности и Божий авторитет. Это слова принадлежат автору этой книги, Тед Трипп. Цель родителей – научить ребенка библейскому взгляду на мир в обществе, отвергающем библейские ценности и Божий авторитет. Это действительно сверхзадача, которая стоит перед вами. Если вы его не купите машину, когда ему будет 18 лет, он не умрет. Если вы не обеспечите его деньгами, чтобы он получил образование в хорошем колледже, то же самое он сам сможет их когда-то заработать. Но если вы в детстве не научите его библейскому взгляду на мир, он будет жить с мирским взглядом. Я удивляюсь, когда на сегодняшний день очень многие родители говорят о юбках, говорят о внешнем виде, говорят о музыке, которую дети слушают. Вы знаете, нужно начать с их внутреннего мира. Нужно начать с того момента, чтобы покаяться в том, когда вы не показали им пример богобоязненных людей. И сегодня они выходят в мир, и они сегодня выходят в мир, будучи запрограммированы школой, друзьями. Все, что у вас будет, это у вас будет просто драка небольшая, просто война взрослых людей и маленьких людей, и все. Война, которая, я вам точно говорю, вы ее проиграете. 100% говорю, вы ее проиграете. Никто, кто вел войну на внешних категориях, никогда ее не выиграл. Почему? Потому что вы ее выигрываете только тогда, пока вы жестко контролируете. Но знаете, что вы стареете, а они растут. Знаете, что придет тот момент, когда они будут делать то, что они хотят, и будут отрываться на всю катушку, как говорит сегодня молодежь. Придет это время. Вот почему Библия говорит о том, что научи ребенка Божьему страху. Если вы не учили детей Божьему страху с их детства, вам, родители, сегодня надо покаяться. Вам сегодня нужно стать перед Богом и сказать: «Господи, я виноват. Я сегодня вижу, что мои дети не так себя ведут, но я виноват в том, что я не создал атмосферу богобоязненности и богопочитания в моей семье». Второй принцип. Научить детей ставить других выше себя. Проще сказать, научить детей уважать других, считаться с другими. Это задача, которую Бог ставит перед вами, родителями. Посмотрите, Иисус Христос говорит, обращаясь к богатому юноше, 22 глава Евангелия от Матфея, 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Эти две заповеди неразрывны. Научите ваших детей уважать других людей. Как это можно сделать? Вы знаете, как вы их учите? Как вы относитесь друг к другу, муж к жене? Насколько уважаете вы друг друга? Насколько любите вы друг друга? Насколько вы в ваших взаимоотношениях даете им сигнал, как им относиться к другим людям? Как вы относитесь к соседям? Как вы относитесь к товарищам по работе? Когда у вас возникает сложность, я не так давно читал в журнале письмо одного человека из тюрьмы. Этот молодой человек из тюрьмы пишет, он попался за воровство, они ограбили какой-то банк. Он говорит: вот мама меня спрашивает, почему я таким стал. Я тебе скажу почему. Много-много лет тому назад, когда ты пришла из магазина и принесла вещей немножко больше, чем ты оплатила, продавец ошибся. И ты вместе с моей тетей очень радовались тому: ты смотри, как хорошо, что у нас больше. Вы выиграли $1. Проиграли человека. Вы знаете, таких ситуаций много. Как вы говорите о ваших противниках? Уважаете ли вы ваших противников? Что вы учите детей, когда у детей конфликт? Каким образом вы учите их решать эти конфликты? Да дай ему в нос хорошо, да за себя нужно постоять. Это та философия, которой живут сегодня люди. Если мы говорим о библейском подходе к воспитанию детей, библейский подход имеет первый принцип – страх Господень. Второй принцип – уважение к людям, которые вокруг. Третий принцип – научите детей контролировать свои желания. Вы знаете, мы уже говорили о том, что ребенок рождается эгоистом, абсолютно неспособным контролировать свои желания. Это действительно так. Действительно так, почему? Потому что это единственный инстинкт, который у него есть. Это греховная натура, унаследованная от Адама. Когда мы говорим о том, чтобы научить детей, нам нужно научить их тому, что говорит Священное Писание. Научить их сознательно подчинять свою жизнь Иисусу Христу. Послушайте, в книге Притчи есть несколько текстов, которые об этом говорят. 14 глава, 29 стих. «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Научите их терпению». 10 глава, 4 стих. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный». Научите их трудолюбию. 20 глава, 1 стих. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Научите их тому, чтобы они обходили все вот эти вещи, которые вводят человека в состояние, когда он теряет контроль над собой. Покажите им реальность этого. 15 глава, 16 стих. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Итак, Бог дал родителям детей для того, чтобы они смогли усвоить эти принципы. Я вижу, что нам не хватает сейчас времени, чтобы говорить о третьем принципе. Я не хотел бы его скомкать и быстро как-то пройти. По всей видимости, мы оставим его на следующий раз. Немножко больше родителям достанется, чем детям. Но что ж, они и так больше, чем дети. Дети маленькие люди, родители побольше. Поэтому мне хотелось бы сейчас вместе с вами еще раз вспомнить то, о чем мы говорили, для того, чтобы мы могли обратиться к нашему Господу в молитве. Я хотел бы прочитать еще одну выдержку, которую то же самое мне пришлось встретить в одном из журналов. «Ваш ребенок заслуживает слышать вас, молящимися часто и искренне, посещать с вами церковь и библейские классы регулярно, видеть, как вы жертвуете для Господа, получать от вас библейское наставление, слышать от вас добрые слова о церкви и ее служителях, получать побуждение, чтобы искать истину и быть ей послушными, видеть, что вы ставите Господа на первое место в вашей жизни, знать, что Христос живет в вас. Ваш ребенок этого заслуживает». Вы знаете, к сожалению, я обнаруживаю в мире, в котором мы живем, огромное количество взрослых людей живут за счет детей. Живут за счет того времени, которое они должны были отдать и посвятить детям. Они его посвящают себе. Они его посвящают своим удовольствиям, своим целям, своим, знаете, перспективам, которые они пытаются достичь здесь на земле. Я вас прошу, не обкрадывайте ваших детей.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!